Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Хвилин про 15 на хвалях Радио Свобода по дороже Змитра Бартосика у и казнь на Брославщине. А зараз на шарзе вольная студия. 500 годов тому отбылась битва под Воршей, подчас якой было разгромлено московское войско. Сездольная сегодняшняя Беларусь дать отпор махчимому агрессору, как это было зроблено у 1514 годе. Гостем Михася Скоблы, историк, наместник старшини громадского аркомитету по отзначению угодков Аршанской битвы Олесь Кравцевич.
Олесь, я рады бачить вас на Радио Свобода у вольной студии.
Дякую, так само рады тут быть.
Олесь, вот вы являетесь наместником старшини громадского архкомитету по отзначению 500-годия Аршанской битвы. Насколько эта дата актуализуется в связи с российско-украинским сопротивлением?
Это свидетельствует про то, что дата, выбранная на День белорусской войсковой славы, вельми актуальная у наш час. Потому что дата перемоги над ворогом, который проходит червоной полосой проз нашу историю, кровавой полосой от 15 до 21 стагодия. Я хочу подкреслить главный моральный и идеологичный аспект этой аршанской перемоги. Потому что стратегично в войне она такого значения великого не имела. Мы в этот год стратили Смоленск, что было не меньше, а может больше важно. Але менавіта аршанская перемога разошлась по всей Европе памфлетами, хроники, прославлениями. Это был просто первый выпадок перемоги над такой державой, нечакана, которая порушила всю систему международных отношений тогда, собрала громадное войско и кинула пустошить соседнюю краину. Как зараз это отбывается? Вельми такие параллели. И эта перемога была моральная, настолько мощная, что это ее отгук чувать до сегодня. Юбилей 500 год Аршанской битвы не будет святковаться на державном уровне. Тому мы, как можем, громадскость организовывая это святкование.
Але что можно сделать силами громадскости в наших умовах?
У нас громадскость не такая слабая. У нас есть союз мастаков, которые могут намалевать, которые могут сделать плакаты, могут организовать выставу. У нас есть литераторы, которые могут написать эссе, могут написать верши. У нас есть историки, которые могут написать працы специальные по этой битве. У нас есть свое телебачение Белсат, которое снимает фильм про юбилей Аршанской битвы. Сдается, это не так и мало.
Вот вы сказали про неудел державы. Але вот Национальный банк Беларуси пообещал выпустить юбилейную монету, присвеченную битве под Воршей. Причем у серии «Увага! Умацавання и оборона айчины». Все ж таки это есть удел державы и неабыяки.
Это меня тешит. Еще раз подтверждая мое такое назирание, что в эшелонах улады в Беларуси сутыкаются две плыни, которые скрыто между собой змагаются. Одна плынь – это православная российская, пророссийская, полностью пророссийская, а другая все-таки патриотичная. Это люди не могут явно открыто выступать, они находятся при владе явно, навод не ведаю, кто это. Але весь час это проявляется. Например, вот инициатива помника Миндалгу Новагородку, вот инициатива помника Альгерду Витебску. Их и так далее, и так далее.
То, может быть, еще ж таки варто различивать на вот эту, хай себе прихованную, подтримку неких державных структур?
Можно различивать на эту подтримку вельми осторожно, потому что люди гэтые, покуль им ничего особисто не погрожает, и они будут некую подтримку оказывать на перш хіба анонімна. Але як толькі гэта стане невялікай пагрозай для пасады, для прэміі, для зарплаты, гэтыя людзі знікнуць, іх не будзе відаць.
Алесь, летні штогод на крапівінскім полі пад Воршай ладзяцца бардаўскія фэсты. І летні штогод міліцыя затрымлівае іх удзельнікаў. Я там быў гадоў 5-6 таму, там і поле зааралі, і туды не даехаць. Вось чаму так паводзяцца ўлады ў дачыненні да гэтага ўсё ж такі гістарычнага месца?
Ну, старая ведомая истина. Кто платит гроши, то и заказывает политику. Заказывает музыку, заказывает политику. Коли этот режим живет на российские гроши, он мусит проводить пророссийскую политику. Але сам факт таких деяний, это только повеличивая значность свята. Вот является такую ситуацию. Собрались барды, поспевали, никого не затримали, милиция не точила. Это свято одразу сгуживается до некого сегмента громадства, односто невеликого. А коли стоять кордоны полиции, коли заворывается поле, коли хапает людей, когда идет информационный шум на весь свет. Я тут приведу слово Игоря Бабкова. И он про это писал у своей опошней повести «Поветренный шар» у Дьясловина была опубликована, и в особной книжце так само вышло, что это свято набирает значение большего, потому что оно имеет значение и для Луки, только со знаком минус.
Ну так, это довольно выгрыжно с политического глядища показать по российских телеканалах, как на Крапивинском поле белорусские милицианты догоняют, лупят дружками удельников антироссийского шабасу.
Але это выгодно и для нас, коли по телеканалах свету показывают, что белорусы мают это свято, что белорусы змагаются. Коли улада будет белорусская, то это свято будет проводиться на державном узровне с полной атрибутикой. А покуль такого нема, то это свято ладится так само двумя боками, только в протилеглых векторах. И дякуючи сутыкненню этих векторов, оно набывает розголос и значение.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Вольная студия». Гостем Михася Скоблы, доктор исторических наук Олесь Крауцевич.
Олесь, не ведаю, як вам, а мне вельми подобается песня гурта «Старый Ольс», где есть такие слова: «Москва стала наракати, место воршу покидати, слава воршу уже не сгорша, слауща князь Островский». Выник этой перемоги под воршей у 1514 годе – это выключно заслуга военного гения Константина Островского, чьи были еще некие сприяльные околичности?
Тут две причины на это сплелись. На перемогу. И это гений Острожского и профессиональное войско. В нашем войску было больше профессионалов. Это 16-е стагодзе, первые десятигодзе, миновал час феодального ополчения. Миновал час этой массы дворанской конницы, которая уже сидела по майонках, по сядибах, которая занималась землей. Это был час профессийного жаунера. И у нас этих жаунеров было больше. И они были лепш вышкалены, они были лепш узброенные, они лепш тактично были обученные. И вот это сполучение досконалого полководцы с досконалым историком инструментом в руках армии, это дало перемогу. Вот эта битва, она показала, что этой огромнистой массой московской конницы и пехоты так само можно перемагать на шмат колькасно меньшим, але лепш обученным узброенным войском. И в Варшанской битве наших войск было в два раза меньше. Ну, личбы называют там 40 тысяч наших, 80 тысяч московцев. Это такая личба называется, я думаю, она трохи завышенная, с ободу в боков. Але факт колькасной переваги значной московского войска, а спред только некоторыми российскими историками. До речи, уже в 2009 году вышла книжка российского автора Лобина, который он ставит задачу в этой книжце – обвержение мифа про Варшанскую битву. И он там доводит, что войска у московских было 12 тысяч, а войска у Великого князства Литовского – 24 тысячи.
Тогда не так ганебно эту битву проиграть.
Ну, их два раза меньше отримливается по его подликах, але эту книгу критикуют самые российские историки.
2014 год у Литве, у республики Литва, обвешанный годом Варшанской битвы. Это не исторично оправдано?
Я думаю, что исторично оправдано не надто. Это оправдано с пункту гледжения державной идеологии Литувы. Литува переживает таки страх малого народу. И она не может дозволить себе займаться реальной историей. Потому что это подсекает основы их недержавной идеологии. Основа идеологии Литувы – это Великая Литува минулым. И это суперечит массе фактов. Это не сгаджается с нашими доследованиями, с польскими доследованиями. А они от этого боятся отмовиться, боятся того, что они малый народ. Это не поляки, мой коллега польский профессор сказал еще в 90-е годы. Олесь, Польша зараз достатково моцная, как мы, польские историки, могли писать правду.
А что уже казать про белорусских историков? Тогда выходите, они увогуле повинны забыться на правду.
Я завсёды кажу, что я маю великую радость и счастье в житті, что могу займаться историчной наукой без необходимости фальсификации на корысть патриотизму. И вот мой это великий гонор, великая радость, что я пишу так, я бачу, как я разумею, как бачу по фактах, по криницах, и нема некой потребы фальсификовать. Это супер, это великая радость.
А все ж таки, Олесь, я хочу вернуться до того, что у России еще не как бы переглядают выники этой битвы. Откуда же мы маем наибольш докладные крыницы? Все ж таки, какая колькость войска была с того и иншого боку?
Подают колькость войска в хроники. 40 тысяч наших, 80 тысяч московцев. Завсёды это несколько хроников это есть, але хроника завсёды лишь бы были перебольшены. Это властивость хронистов, они были литераторы. Просочить по крыницах, миновито, на например, по книгах платы жаунерам, по разрядных книжках московских. Это вельми тяжко. Там есть данные только для конца 16-го стагоддзя, и то не полные. Тому берется личба с хроников, с летописов, трохи там поменьшается и примается. То есть никто не может доказать, сколько там было докладно войсков. Это великая проблема на той час.
Олесь, вот после крымского референдума зауважно активизовались пророссийские силы на усходе Украины. Коли, крик Божа, Москва захочет ожыццявіць подобный сценарий и у Беларуси, ці здолее Беларусь дать отпор агрессору так, как это было зроблено 500 годов тому?
Я думаю, абсолютно не здолее, не в плане милитарным, потому что белорусская армия, она настолько честно связанная с российской и технично, и организационно, и ментально, что отпору никакого не будет. Я думаю, что значная частка наших так званых политичных патриотов, российскомовных громадян Беларуси, станет на бок российского оккупанта. Я сомневаюсь, что Беларуси может быть супротив. Может быть, только партизанский. Я просто бачу, как громадянин этой краины Беларуси, который постоянно живет в ее реалиях, бачу, что у нас отбывается аннексия нашей краины не милитарным способом. Иншим, чем на Украине. Первое, это праз уключение нас у российскую информационную простору. Мы оточены с усіх боков российскими новинами. И псевдобелорусские каналы ОНТ, и белорусские новины, и российские, и российской массовой культурой охопленные. Навод на радиокультура державным, там больше российских песен спевают, чем белорусских нашмат. Другий способ – это выдаление Беларуси с товаров массовой продукции. Например, вот глядите на упаковки товаров. Есть сяжок России, надпись по-российски, Украины, по-казахску, а по-белорусски нема, только там, где российская надпись, написано «Дистрибьютор в Республике Беларусь». Потом стирают нас с картов. Попробуйте купить у Беларуси атлас автомобильных дорог Беларуси по-белоруску. Мне не удается 20 годов это зарабить. Або карту двухкилометровку. Коли наши кондитерские фабрики «Спартак» и «Коммунарка» перешли до державы, на продукцию этой фабрики зникли надписи по-белоруску. Вот это аннексия, которую робит у нас Россия, про спевный час вырастет поколение, которое живет в просторе одной ментальной информационной с Россией, и мы, как шпелый плод, упадем у мохнатые лапы Путина от его наступников.
Это вельми пессимистичный прогноз, и хиба опошнее пытание. После того, всего, что отбылось, и еще, видать, отбудется на Украине, как нам жить вот с такой суседкой, с такой Россией?
По-перше, то, что я говорю, сценарий пессимистичный, это планы российские. Они не обовязково оживятся. Так он того, как нам быть с Россией, как историк могу сказать, что есть приклад Финляндии, часов Советского Союза. За добросуседство танные энергоносьбиты отримливали. Але этот сценарий с Беларуси явно не пройдет. Россияцы это не дозволят. Мы намного шчыльней связаны с Россией. Я думаю, что один реальный сценар – это максимум зычливых сябровских слов у адрес России и фактичное дистанцирование. Зменшать залежность от российских энергоносьбитов, от российского капитала. И при всем этом обдыматься, сябровать, приблизно так, как робить Назарбаев.